эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен проблеме убийств духовенства в современной России. У нас в гостях Сергей Иванович Григорьянц, не думаю, что нуждается в представлениях, но для нашей темы представлю его как организатора в том числе конференции КГБ и Церковь в начале 90-х годов проходившей. И у нас в гостях историк спецслужб проездом из Соединенных Штатов Америки Андрей Геннадьевич Соболев. Я поясню, что я имею в виду под современной Россией, потому что, конечно, были массовые убийства духовенства, внеправовые и антиправовые, 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. Мало кто знает, что духовенство сажали после войны, сажали и расстреливали, все было. Но это как бы отдельная история, завершившаяся как минимум в 55-м году. Затем идут парадоксальным образом гонения на религию, не только на церковь, с открыто провозглашенной целью показать вскоре последнего попа. Коммунизм и религия несовместимы, но странным образом именно хрущевское правление, оно, конечно, были священники, которых сажали, нескольких человек, как отец Иоанн Крестьянкин, были священники, которые под давлением предавали церковь и начинали обличать православие. Но так, чтобы убивать, никто даже, в общем, и не говорил про это, не подозревал, хотя я думаю, что паранойи тогда хватало. И вдруг с началом диссидентского движения, особенно в 70-е и 80-е годы, упорные, настойчивые разговоры о том, что этого священника убили, этого священника убили, разговоры, указывавшие на странные обстоятельства гибели старобрядческого священника, старобрядческого старосты, три, как минимум, литовских священника римо-католических, странные гибели греко-католиков. И, наконец, это ведь не только проблема России, но и Российской империи, говоря старинным языком, убийство отца Ежи Попелюшка, который формально не имеет к России отношения, но, тем не менее, я думаю, что к теме программы это надо будет упомянуть. И, наконец, не последнее, но наиболее значимое, это, конечно, убийство отца Александра Мини в 90-м году, 9 сентября. Убийство, которое расследовалось более 10 лет, расследование потом было закрыто. Первый подозреваемый, обвиняемый, был отпущен судом. Выяснилось, что потеряли все, что можно было потерять, и, наоборот, не допросили всех, кого можно было бы допросить. И дело в архиве. Сегодня, тем не менее, все время вновь и вновь спрашивают, кто убил отца Александра Меня. И, например, совсем не так давно диакон Андрей Кураев в одном из интервью заявил, что это не могло быть убийством, организованным органами госбезопасности, это не могло быть политическое убийство, потому что время было не то. Распадался Советский Союз, Советская империя, и тут один священник, к тому же вполне, в общем, официоз, как выразился отец Андрей Кураев, вот, кому бы понадобилось его убивать. Я подумал, что будет неплохо все-таки поговорить о том, были ли убийства духовенства. Я не хочу сказать, что не было и других убийств, но из польской истории мы знаем, что с введением военного положения было заготовлено правительством коек около 4000, потому что предвидели, рассчитывали, что будут большие жертвы. Тысяч не было, но несколько сотен человек погибли все-таки в Польше в эпоху военного положения. Тем не менее, убийство священника в христианской стране – это все-таки исключительное событие. И убивали польских диссидентов, но на похороны отца Ежи Попелюшка пришло 700 тысяч человек. Это неслыханная цифра. Точно так же, как на похороны отца Александра Мени пришло около 2000 человек. В наше время это кажется не очень много, но в сентябре 90-го это была цифра зашкаливающая, и это действительно было событие. Первое слово Сергею Ивановичу Григорьянцу.
Что мне сказать? Я в обычной своей роли. С одной стороны, я вполне не согласен с выводами в упомянутом вами интервью. диакона Кураева. С другой стороны, я бы вообще не стал удивляться тому, чему удивились вы вот в своем вступлении. Потому что на самом деле отец Александр необычайно крупный общественно-политический лидер, необычайно значительный именно вот в то время, в 90-м году. И вообще его убийство на самом деле связано как раз с той, тем восстановившимся после Хрущева, ну, скажем так, после снятия семичастного, террористическим характером Комитета государственной безопасности и его политических задач. И уже при Хрущеве, да, при его там коммунистическо-идеалистических идеях о том, что церковь — это вчерашний день, и все там должны быть неверующими, но тем не менее было сокращено в 4 раза КГБ. Была уничтожена слежка, была уничтожена, тогда это было 4-е управление, которое занималось работой с интеллигенцией и с духовенством. Потом оно возродилось как 5-е управление Андроповым. То есть отсутствие убийств при Хрущеве было вполне направленной практикой, и не зря семичастный хвастался, что при нем Лефортовская тюрьма была полупустой. А уж количество там заключенных, обвиняемых по политическим причинам в 65-м, по-моему, году, в сравнении с 64-м, сократилось в 4 раза. И это была вполне направленная, хотя вот с довольно дегенеративными идеями Никиты Сергеевича, закрытыми монастырями и, конечно, антицерковной, но словесной, а не уголовной, все-таки в основном, направленностью внутренней политики, была не случайной. Вот вы сказали, случайно так получилось. Это было совсем не случайно. И совершенно не случайно при Андропове было создано, ну, не просто там гигантское 5-е управление, которое следило буквально за всеми, в том числе и за священниками, и мирянами, и, ну, на которое работало практически все КГБ по всему Советскому Союзу, потому что шпионов-то не было, а по положению все они обязаны были помогать в 5-й линии. Вот. Но довольно быстро было просто создано, ну, так называемое, сначала это называлось управление А, потом это называлось группой Альфа, она перемещалась из разных подчинений, но в конце концов она была подчинена 7-му управлению. Казалось бы, ну что такое 7-е управление? Ну, слежка, наблюдение. Но была одна отличительная черта у 7-го управления. А его командиром был заместитель Судоплатова. А группа А не имела, в отличие от террористических групп, которые всегда существовали, при Первом главном управлении для внешней разведки, при управлениях собственной безопасности, которые существовали в ГРУ, группа А не имела никаких заданий, кроме террора внутри Советского Союза.
На самом деле здесь есть некоторые странные, не знаю, ирония, учитывая уровень образованности чекистов, не думаю, что специально, но, конечно, группа Альфа в свете того, что в апокалипсисе Господь Иисус назван Альфа и Омега, первый и последний, вот в этом есть какая-то нездоровая претензия. И, кстати, это, видимо, привычка, потому что, проходя по Москве, часто видишь объявление, что частное охранное предприятие Омега, Вега, очень популярный греческий алфавит. Ну, Альфа и Омега можно было прекрасно создать. Андрей Геннадьевич, если можно, тогда чуть-чуть вот тот же вопрос. Случайно ли именно 70-х годов, вот то, о чем сказал Сергей Иванович Григорян, группа Альфа внутри России, но мы же знаем, что, ну, когда умер внезапно только что избранный папа римский Иоанн Павел I, ну, в общем, мужчина молодой в расцвете сил, умирает через несколько месяцев после избрания либеральной, то, конечно, ходили слухи, что это рука КГБ. Когда стреляли в Иоанна Павла II, то это были, в общем, уже даже не очень слухи. Болгарский след, в общем, можно было отливать в цементе. И оставался только вопрос, насколько КГБ вот само, а насколько при помощи болгарских товарищей. И опять стоит вопрос, почему до этого ничего, в общем, не просматривается, хотя Папа Пий XII несравненно более злокозненная фигура и реакционная, но и у нас, извините за такое выражение, у нас при нем был свой человек в виде знаменитого международного киллера Иосифа Григулевича, да, который числился агент, послом, да, Коста-Рики, советский киллер. Ему в 1953-м предложили убить, но не папу, которого он легко мог убить, а Иосифа Брос-Тита. Вот. Не вышло, но хотели. Почему все-таки в 70-е, на ваш взгляд?
Ну, если крупными мазками покрывать вот такими историческими кусками, что ли, рассматривать историю взаимоотношений между спецслужбами Советской России, Советского Союза впоследствии и, скажем, религиозных организаций, то можно вычленить этапы, например, с 22 по 39 год, когда существовал спецотдел при Лубянке, мы знаем, который занимался вопросами, в том числе, раскола церкви изнутри, фабрикации уголовных дел, в том числе и убийствами они не брезговали, но это были опосредованные убийства, то есть через фабрикацию дела человека отправляли в лагерь, там либо погибал, либо просто приговор назначался, который приводился в исполнение. Это был один этап, когда, на мой взгляд, нужно было советской власти либо поставить под полное, стопроцентное управление так называемые церковные круги, но они очень, на самом деле, понимали, что такое церковные круги. И более того, силу этих церковных кругов даже такой гениальный товарищ Сталин, вы помните, каким образом он ее измерял? Он все время спрашивал, сколько же дивизий у этого вашего Папы Римского? Все, он не мог понять, потому что для него 20 дивизий за всю войну, это был некий такой какой-то фетиш, и он все время говорил, 20 дивизий мы бросим туда, бросим сюда, мы там победим, здесь прорвемся, второй фронт, союзники, открывайте. А если у Папы Римского нет ни одной дивизии, значит, собственно говоря, что с ним разговаривать? Тем не менее, именно давление англо-американских союзников 1941 года привело к тому, что в 1943 году все-таки была организована известная история с Русской Православной Церковью, и вроде, казалось бы, на этом можно успокоиться. Вы просили церковь, у Папы Римского нет дивизии, найти вам церковь. Но это наша полностью церковь, полностью, ну, мы знаем, комсомольские темпы, виноват, большевистскими темпами проводилось избрание патриарха и так далее. И вот, казалось бы, триумф советской власти, которая разгромила гитлеровскую Германию, самая сильная страна на континенте, Америка далеко, Англия где-то там разгромлена, с своими колониями болтается, непонятно как и где. И вдруг в 60-х годах, как раз, ну, это уже после, естественно, всех триумфального шествия советской власти по Европе. И вдруг оказывается, что в мире существует некая сила, ранее неизвестная, и эта сила называется католическая церковь. Когда состоялся, мы знаем, в 1962 году Второй Ватиканский собор, и на этом соборе неожиданно для себя открыли коллеги Лубянские и, соответственно, несли это в ЦК о том, что оказывается, вы знаете, 800 миллионов активных, взрослых людей по всему миру. Ну, может быть, кто-то грамотный, это я уже сейчас фантазирую, но подозреваю, что не без этого, потому что всегда считает ресурсы, всегда считает дивизии, всегда считает все остальное. Кто-то сел умненький и посчитал, что в Европе подконтрольная территория, допустим, Советскому Союзу через страны народной демократии составляет столько-то километров, столько-то населения, и по дружбе, если чего, мы можем поставить столько-то человек. Вот. А в Латинской Америке вообще ничего, а в Африке тоже ничего. А как Ватикан-то, вон он, как такой потенциал, а мы с ним никак не можем справиться.
Спасибо. Говорил Андрей Соболев. Сергей Иванович, еще раз процитирую. К вопросу вот о ресурсах. Ведь я плохо знаю профессию киллера, но я верю, что там есть свои риски, плюсы, бонусы. Вот как выразился отец Андрей Кураев, именно бонусы. И, собственно, его рассуждения я просто зачту. Зачем создавать проблемы на пустом месте, кого-то убивать? Проблемы с Ландсбергисом, где-то в Грузии, в Азербайджане. КГБ ничего не получал от этого предположительного убийства отца Александра Меня. Никаких бонусов, только сплошные минусы. Потому что тут же волна поднялась, что, видите, священников в Советском Союзе убивают, да еще и евреи. Так что я убежден, что это не КГБ. Конец цитаты. На ваш взгляд тогда, вот взвешивай бонусы и минусы. Какие бонусы действительно можно получить, убив священника?
Ну, я не договорил о том, что создание террористических группировок, а для борьбы с политическими движениями в Советском Союзе было вполне целенаправленным, во-первых, и были убиты и литовские священники, был убит целый ряд украинцев, Алагорская, армян и так далее. То есть бонус, люди, зачем? Которых...
Зачем? Да, бонус. Какой бонус получает власть?
А бонус очень важный. А есть категория людей, которых тяжело или неудобно судить. Допустим, таких людей, как, ну, скажем, писатель Домбровский или Костя Богатырев, писатели, которые воспринимаются, во-первых, как люди враждебные, мешающие, как люди, кстати говоря, уже имеющие лагерный опыт и не идущие ни на какие соглашения. Но что не менее важно, очень важно, чтобы... но это я говорю, простите меня, пожалуйста, я хотел бы потом вернуться все-таки, чтобы вы мне дали возможность, к убийству отца Александра, потому что там другая проблема.
Можно я чуть-чуть...
если можно, молчу. Я договорю все-таки. Вот, там бонусы совершенно определенные. Запугивание всех остальных. Сделать это так, Домбровского убивали просто в доме литераторов, вот на глазах у всех литераторов. Костю Богатырева, да, убили в подъезде, но при этом тут же бросили кирпич и в окно его приятелю Копелеву. Что вот, ну, можем убить и вас на первом этаже. Опять-таки, во время обеда все сидят за столом, ну, вот пока не убиваем. То есть все очень точно понимали...
Я же был молодой человек. Это вот по вашему опыту общения с людьми этого круга, это действовало, террор такой, или нет? Запугивались люди?
Да, в какой-то степени действовало. Причем действовало двусторонне. Скажем, Копелев мне потом сказал... Я его спросил, а почему Озерова, его жена, написала письмо о том, что Костю Богатырева, конечно, убили не сотрудники КГБ, а какие-нибудь уголовники. И было такое в самиздате, сейчас уже всеми забытое письмо, а тогда это очень действовало. И Копелев сам совершенно бесстрашный, а жена его боялась за детей. Они тут же переменили квартиру, кстати говоря, с первого этажа на третий. А сказал, страшно было очень. Вот. Не о себе, а жене. Но она боялась, что будет с ее детьми. И вот с одной стороны был страх, а с другой стороны вот желание сказать, нет-нет, это не КГБ, КГБ этим не занимается. Ну зачем же так? Вот такое обеление. И на самом деле моральное приближение к убийцам. Вот. Но с отцом Александром все было совсем иначе. Потому что это было уже совсем другое время.
Секундочку, Сергей Иванович, Андрей Геннадьевич, краткое
да,
слово.
Я могу сказать, что это некая справочка. Все-таки надо себе четко представлять, как западный мир реагировал на наличие хотя бы каких-то редких и самых таких маленьких признаков, что ли, активной духовной жизни в Советском Союзе. И как он болезненно реагировал тогда, когда происходило какое-то изменение в фигурах. Да, это не значит, что, конечно, судьба каждого, условно говоря, диссидента или судьба какого-то известного общественного деятеля там была каких-то западных спецслужб под увеличительным стеклом, но аналитическое управление работали и создавалось некое и общественное мнение на этом фоне. Я вот хотел бы привести, наверное, может быть, известный в этой аудитории, но, может быть, не очень известный нашим слушателям и зрителям пример, точнее, судьбу отца Дмитрия Дудко. И вы помните, что, вот, скажем, переформатировать вопрос отца Кураева, а было бы выгодно убить, например, отца Дмитрия Дудко для КГБ? Наверное, более болезненно было все-таки то, что было с ним сделано, именно для той линии, которую он проводил все это время. А вот представить себе, что в подобном положении оказался бы отец Александр, ведь мы я к своему великому несчастью не был лично знаком с отцом Александром, но из того, что я знаю, из того, что я читал, и из того фона общения, из того дискурса, да, я так понимал, что это единственный, наверное, человек, который просто Лубянку переигрывал на раз-два. И они ему, главное, верили, что... И они понимали прекрасно, что этого человека не сломают. То есть, скорее, он бы их сломал, чем они его. И поэтому, конечно, вопрос выгоды, а у них методов нету других, понимаете, в данном случае. То есть они прекрасно понимали, что невозможно его вот так вот взять и через колено переломить.
Спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная проблеме убийств, политических, террористических убийств, организовывавшихся Лубянкой, в последние два десятилетия советской жизни, прежде всего, об убийстве отца Александра Меня. У нас в гостях Андрей Геннадьевич Соболев, историк спецслужб и диссидент-правозащитник Сергей Иванович Григорьянц. Но, Сергей Иванович, тогда вот действительно три священника, три разных сценария работы госбезопасности. Отца Дмитрия Дудко посадили и выпустили сталинистом, и он до смерти держался этой линии. Отца Глеба Якунина в 79-й год посадили, не смогли сломать, причем отец Глеб активно участвовал в деятельности правозащитного движения. И тогда же начинаются активные допросы отца Александра Меня и других его прихожан. Отец Андрей Кураев, возможно, этого факта не знает, но в течение практически всех 10 лет, особенно пик приходился на 82-84 год, тягали отца Александра, допрашивали в резиденции митрополита Ювеналия, не только. Меня последний раз по этому же делу допрашивали в апреле 90-го года. распадается СССР, и вдруг обсуждают такие мелкие вещи, как публикации в каком-то вестнике РХД. Странно, с точки зрения отца Андрея Кураева. Действительно ли он переиграл? Может быть, потому что он мне говорил, что тяните время на допросах, тяните, что мы и делали много лет. Действительно ли он переиграл, или они, и поэтому они его убили, потому что не смогли ни сломать ничего. Тут вот есть ощущение какой-то странности. Вот. Все-таки действительно сентябрь 90-го, он же не участвовал в деятельности ни Хельсинской группы. Вот как известно, литовский священник, отец Йозеф Здебскис, которого убили в 86-м, в феврале, тот вел, подписывал какие-то письма правозащитные, дружил с Сергеем Адамовичем Ковалевым. Отец Александр все-таки старался дистанцироваться, ему инкримировались там издатские публикации, ему инкримировалась дружба с диссидентами, но не само диссидентство. Так что же было убивать?
Ну, я думаю, что в этом вопросе есть смешение совсем разных, на самом деле, для истории последних лет Советского Союза дат. И как раз в нем и объяснение. Цели в 86-м году, 84-м году и в 90-м году были совершенно разные. И, коротко говоря, в 84-м году, 86-м году Комитет государственной безопасности был, ну, все-таки в значительной степени структурой, управляемой ЦК КПСС и работавшей на интересы, глупо, ложно, там, как угодно, неважно, но вот советского государства. В 90-м году Комитет государственной безопасности шел к своей власти. У него были свои цели. У него были совершенно новые противники и совершенно новые методы решения тех задач, которые были. И поэтому совершенно неинтересно на самом деле литовские священники, ведь кроме одного-двух, тоже на самом деле не принимали особенного участия в издании литовской, бюллетене Литовской католической церкви. Так что и аналогия у вас не совсем точная. И разница между отцом Глебом и отцом Александром, в общем, не в этом. И вообще отец Александр ни с кем не играл. Вот за отцом Александром, вот как мы сейчас упоминали, как за Ватиканским собором, были сотни тысяч русских верующих. Отец Александр в это время, как и Андрей Дмитриевич Сахаров, был лидером мощной общественной силы, совершенно независимо от того, даже осознавал он это или не осознавал, совершенно независимо от того, близок он был к диссидентам или далек, мощной общественной силы, прямо враждебной планом Комитета государственной безопасности. У Комитета государственной безопасности был свой лидер Ельцин, были свои люди в Верховном Совете, там Собчак, Попов, Афанасьев и так далее. Были более-менее обмануты, в том числе диссиденты, которые искренне считали, что вот они побеждают. А у отца Александра за спиной было русское православие. Русское православие, да еще к тому же, это КГБ упоминало, что он был по происхождению евреем. И если хотите, я вам еще раз скажу историю, связанную с этим. Важно было, что отец Александр, как и Андрей Дмитриевич Сахаров, в своей, ну, можно сказать, даже идеологической, но уж во всяком случае на духовной направленности был европейцем. И это было самое важное. И это прямо противоречило интересам КГБ.
Если можно, тогда, Андрей Геннадьевич, вопрос к вам, как к внешнеполитическому участнику сегодняшней беседы. Ведь напрашивается ближайший аналог гибели отца Александра – убийство отца Ежи Попелюшка в Польше. Причем я только недавно узнал, вот готовясь к программе, что убийца отца Ежи Попелюшка вышел на свободу, отсидел 10 с небольшим лет, если я не ошибаюсь, вместо 15, вот, и активно выступает и по телевизору, и печатается в газетах. Его даже на полгода посадили за неуважение к суду, потому что он высказался, что зря меня посадили. То есть я пытаюсь себе представить, что вот что должно быть в душе человека, который не скрывает, что он убил. Вот. Ну и во время суда протоколы же печатались, и в Жичи Варшаве доходили до России. Вот он говорил, его спрашивают, почему? Он говорит, из страха. На ваш взгляд, насколько это искреннее объяснение, или он не хотел подставить вышестоящее руководство? Ведь он изображал это дело так, что они хотели попугать, но в какой-то момент перегнули палку. Ну и в общем, вот.
Собственно, так оно и было. Там действительно перестарался. Вот
это. А зачем было пугать? Ну, какой был вред от отца?
Понимаете, дело в том, что два слабых звена существовало в монолитном лагере социализма с точки зрения, опять же, Запада. Слабое звено было, конечно, Прибалтика. Безусловно, там в разной степени, где-то Литва, потому что и антирусские, ну и больше антисоветские настроения, конечно, долгое время не давали спокойно жить, особенно после того, как вот, уничтожить так называемых лесных братьев, там, разного рода тоже, ну, мягко говоря, бесчеловечными методами. А второе слабое звено – это была Польша. Это уже система как бы глобального социализма. И поэтому примеры для думающих все-таки, ну, не все сотрудники социалистических спецслужб, надо сказать, что и во всех странах социалистического лагеря инструктора были одни. Это инструктора были Слубянки. Это люди, которые систематически ездили в Москву за инструкциями, и Москва периодически посылала своих эмиссаров, и все, в принципе, работали по одному шаблону. Они все прекрасно понимали, что выдергивание вот этих слабых звеньев, да, из монолита социализма, оно рано или поздно приведет к крушению всей системы социализма. И эти разговоры совершенно открыто велись в конце 80-х годов. И примеры к тому же были перед глазами. Да? Если возвращаться в 90-й год, к периоду, скажем, таких изменений, глобальных, серьезных изменений в системе социалистического управления, мы помним, что весной, по-моему, да, боюсь ошибиться в датах, но, по-моему, едва ли не в марте 90-го года была отменена 6-я статья Конституции Российской Федерации. А это что такое? Это руководящая и направляющая роль Коммунистической партии Советского Союза. А о чем сказал Сергей Иванович, как раз Коммунистическая партия Советского Союза до этого периода это вообще была руководящей направляющей силой, в том числе для Комитета госбезопасности. И люди там, мыслящие, они стали осознавать, ничего себе, вот мы тут сидим, кажется, мы тут все на века, кажется, что еще советской власти 150-200 лет впереди, а тут оказывается раз, и смотрят, кто, а какие-то там, какие-то священники, какие диссиденты взяли вот это все, да, раз и порвали. Конечно, страшно, что какие-то вот непонятно кто могут целую систему, целый вот этот монолит взять и обрушить. И страха здесь было очень много, за свою судьбу в первую очередь.
Спасибо. Но тогда все-таки я прошу прощения, пятый пункт. Потому что и когда допрашивали меня, и других прихожан отца Александра, то было видно, что следствие, ну, так это и задавалось в лоб, пропагандирует три версии, рассматривает три причины убийства. Одна, у отца Александра были какие-то алмазы и бриллианты. Вторая, отца Александра убил любовник. И любопытно, что через месяц после убийства отца Александра Мини убили секретаря владыки Ювеналия Лазаря Солнышко и настоятеля храма Рождества Богородицы на Малой Дмитровке, оба известные своими
хорошими отношениями с митрополитом Хрумфицким и Колонией.
Да, ну, то есть как бы выстраивалась серия, что, видите, двух таких вот убили, значит, и этот такой же. Но наиболее подробно там вышло так, что я следователю сказал, что ну что я буду вам от руки писать, это будет ужасно медленно. Смотрите, вот мне компьютер подарили, давайте я наберу. Компьютер был в Нове в 90-м году. Вот, я быстренько перепечатал этот опросник, он сохранился в интернете, вывешен. Подробнее всего вопросы были на тему о том, что отец Александр был еврей, и его, не могли ли его убить иудеи, считавшие, что он отступил от веры отцов. И этот вопрос облизывался в самых разных сочетаниях.
Ладно. Если вы меня заставляете говорить об этом, я могу напомнить, хотя, опять-таки, я все-таки, во-первых, я не думаю, во-первых, говоря о предыдущем, если можно, в это время для КГБ совершенно не было интересно ЦК КПСС, и советский аппарат был также враждебен, как и все остальное. Вот. И КГБ довольно активно боролся с, скажем, премьер-министром Рыжковым, вообще с теми, кто хоть как-то пытался удержать советскую экономику и более-менее советский порядок. Это раз. Но если говорить, то есть для КГБ это была борьба не с врагами ЦК КПСС и не по отношению к ЦК КПСС, а с собственными противниками, каким был Андрей Дмитриевич Сахаров, каким был отец Александр. Это первое, на мой взгляд. Что касается еврейского кайноты, то она довольно хорошо зафиксирована. Был такой вполне забытый персонаж. Сейчас он, кажется, в Испании где-то, в представительстве Московской патриархии. А до этого был в Литве при раскаявшемся и сказавшем, что он был завербован в литовском митрополите. А персонаж по фамилии Потемкин. Карьера его начиналась замечательным образом. Где-то в Душанбе ему удалось всучить известному американскому журналисту русского происхождения Николасу Данилову какие-то бумаги, а потом было обнаружено, что это оборонительные сооружения на советской границе. В результате чего Николаса Данилова удалось обменять, по-моему, даже на двух советских шпионов, в это время арестованных в Нью-Йорке. Вот. Так что Потемкин был такой, ну, для знающих людей, опять-таки, человек с хорошей репутацией. И на первой полосе газеты «Московский комсомолец». Это достойный и, как вы понимаете, совершенно независимый человек, как раз и опубликовал вот это вот не на словах, а уже в письменном виде сообщение о том, что отца Александра, как он точно знает, убили агенты Моссад, которые не могли ему простить того, что вот он, еврей, стал православным священником. Так что все то, о чем вас расспрашивали, было письменно закреплено хорошими людьми.
Но тогда, вы знаете, что вызывает у меня некоторое недоумение? Вот 88-й год, февраль, март. Прихожан отца Александра Мини продолжает вызывать на допросы, причем почему-то очень смешно, в гостиницу России, там были кабинеты госбезопасности на каком-то этаже.
В других гостиницах тоже.
Тоже? Боже мой, гость в дом, Бог в дом. Вот. И в то же время к отцу Андрею Кураеву приходит офицер госбезопасности, как он описывает в этом же интервью, и спрашивает его, не хочет ли он учиться за границей. Приходит в Троицу Сергиевой Лавру. На что отец Андрей Кураев говорит, что, конечно, хочу. Вот, ему предлагают ехать в Будапешт. Вот, что, конечно, 88-й год. Значит, одних допрашивают, других командируют в Будапешт. При этом отец Андрей Кураев убежден, что его наказывают, потому что он в Коломенском пединституте провел какую-то лекцию, и это вот был, значит, прорыв. Да, в феврале 88-го года, тысячелетие крещения Руси.
Направление в Будапешт, конечно, это да. Серьезное наказание. Почти как в Сибири.
Причем за 25 лет отец Андрей, видимо, забыл уже свою брошюру с анализом трудов отца Александра Меня, где тоже еврейская тематика очень была как бы выпотрошена. И в этом интервью отец Андрей Кураев впервые сказал, что это он действительно писал телеграмму патриарха Алексия в связи с кончиной отца Александра Меня. То, что я как бы всегда подозревал, потому что, а кто еще? Эта телеграмма, опубликованная и зачитанная над могилой, потрясла многих тем, что в ней слово «соболезнование», там три фразы, но последние слова о том, что, конечно, взгляды отца Александра Меня не разделялись всей церковной полнотой. И вот над гробом только что убитого богослова такое обвинение. Спрашивается, а кто эта церковная полнота? Какие взгляды не разделяла? Спустя 25 лет Кураев заявляет, что это был официозный священник. У него не было никаких особых взглядов, за которые стоило бы убить. В связи с этим вопрос, потому что вот то, о чем говорил Андрей Геннадьевич, все-таки одного сажают, одного допрашивают, другого посылают учиться и дают зеленый свет. Вот. Где логика тогда?
Ну да, но третьего убивают.
А вот, третьего убивают?
Вот есть еще главная фигура. Ну, понимаете, то, что я когда-то в журнале «Гласность» опубликовал докладные полковника, как его забыл уже, ну, в общем, начальник, руководителя комитета по делам религии Плеханова в ЦК КПСС о его беседах с одним будущим патриархом Пименом и с другим будущим патриархом Алексием, из которых следовало совершенно недвусмысленно их близость к полковнику Плеханову и большая откровенность. То есть, конечно, чтобы там, по-видимому, диакон Кураев даже не понимает, что тем самым он показывает, насколько враждебны и неблизки были взгляды и роль отца Александра к руководимой КГБ Московской Патриархии.
А то, что вы определили как европейскость, можно попросить чуть-чуть расшифровать?
Ну, это на самом деле очень сложный вопрос. Потому что вот упоминали... Знаете, когда-то отец Глеб...
Якунин.
А мне сказал как раз вот со слова отца Александра, как ему широко известный митрополит Никодим советовал не принимать всех этих людей всерьез. Понимаете, европейская ориентированность в советской власти, которая в первую очередь была связана с интересами КГБ и вот опубликованы материалы генерал-лейтенанта Почепы о том, как он там воровал, ну, его агенты воровали документы Ватикана и как они проникали в Ватикан. Очень много известно о Никодиме. А вот они все, по крайней мере, Никодим в первую очередь, конечно, очень играли, будучи, несомненно, связанными с КГБ. Но КГБ менялось. Мы ведь начали с вами с того, что КГБ при Шелепине и Семичастном было другим, чем КГБ при Андропове. Поэтому это очень сложный отдельный сюжет, где действительно есть и сторонники икуменизма, и эти сторонники, и у этих сторонников совсем разные соображения. Вот, и есть, практически достигнутое КГБ руководство Всемирным Советом Церквей. Там Ватиканский собор, бог бы с ним, Ватиканский собор. Все-таки это слишком большая структура. А уж Всемирный Совет Церквей они просто положили в карман. Вот. То есть, понимаете, я бы...
не положили.
Что, а вот отца Александра не положили. И вот роль отца Александра совсем другая. И это отдельный сложный вопрос. Если мы займемся им...
У нас не очень много времени. Да, хорошо.
То мы... уйдем от убийства отца Александра. Все-таки это основной нашей темы.
Да, хорошо. И Андрей Геннадьевич еще все-таки вот в оставшиеся минуты.
Да, если позволите, короткая реплика вот по поводу смены приоритетов ГБ, о чем вы говорили. Ведь такая структура, она не может существовать без понятия, как main enemy, главный враг. Это структура, которая всегда работает против кого-то. И как раз в конце 80-х годов, мы помним прекрасно, вот этот главный враг Соединенных Штатов Америки прекратил свое существование. То есть он не исчез никуда, он просто стал главным другом. И вот срочно нужно было найти главного врага, потому что иначе зачем вообще существует вот эта вся контора с десятками тысяч штатных, нештатных сотрудников, кушает, извиняюсь, бюджетные деньги, и вообще генералы получают звание, оправдывают свое существование. И на мой взгляд, именно тогда произошла трансформация того, что главный враг сейчас не некая географическая единица, пусть и отдаленная за океана, а главный враг это некая идеологическая система. А идеологическая система это первая какая? Это, безусловно, религиозная, потому что все-таки инерция советского мышления в рамках КГБ была сильна. А второе это, естественно, Запад как таковой, да? Но нельзя это было провозглашать. Но это можно было зато в кругу своих тихонечко шептать и говорить, это знаешь, вот эти вот проклятые американцы, там, или эти проклятые там еще там, на слово НАТО тогда не употребляли. Но идея о том, что специально развален Советский Союз внешними усилиями, только для того, чтобы, значит, ну, как мы знаем, эту мантру все сейчас тоже все повторяют, чтобы получить доступ к нашим замечательным ресурсам, вот, и ради этого, собственно говоря, такую великую страну свалить, значит, за это надо отомстить. За это надо проводить какие-то акции возмездия, в том числе в отношении отдельных фигурантов. И такого рода настроения существовали не только, я думаю, среди верхушки, скажем, того же самого главного разведывательного управления или там, Комитета государственной безопасности, но такие настроения существовали. И я слышал лично выразителей этих настроений, которые как раз животной радостью радовались, когда услышали информацию о том, что вот трагически погиб насильственной смертью отец Александр, и я не потеряю руку, говорю, наконец-то нашелся хоть кто-то из нормальных наших мужиков, которого этого вот, и там дальше идет текст не очень цензурный, вот, и я думаю, что они бы с радостью эту саперную лопатку пустили бы в ход, доведись им вот быть в этой вот.
Спасибо. И в заключение, Сергей Иванович, когда вы говорите «европейскость», у меня ощущение, что это слово можно заменить словом «подлинность». И вопрос встает подлинность, потому что был экуменизм официозный, вот верхушки, и был экуменизм отца Александра, и был Христос кремлевский, и при Сталине, при Хрущеве, и был Христос отца Александра. Насколько люди, организовавшие убийство, добились своей цели? Потому что, видите, вот в этом интервью тот же отец Андрей Кураев, он объясняет, что главным лидером религиозного возрождения уже в 88 году был он, отец Андрей Кураев. Вот.
Кто?
Да.
Ух ты, как интересно.
Да. Отец Александр Мень был официоз, и в этом смысле никого не интересовал. Вы понимаете, по факту, по социологии, я вам скажу, это, может быть, не в 88 году, но за 25 лет, вот если мы будем смотреть на тиражи и на то, сколько последователей, сколько людей, которые восхищаются отцом Андреем Кураевым, и сколько восхищаются отцом Александром Менем, очень может быть, что произошло сдвижка вот туда вот, к тем, кого посылало КГБ учиться, а не к тем, кого допрашивало КГБ. В этом смысле убийство-то, может быть, было продуктивным?
Продуктивным или непродуктивным, это на самом деле зависит от судьбы России. Понимаете, с таким же успехом можно говорить, что победила Московская патриархия, и уж, по-моему, ни у кого нет сомнений в том, что победила КГБ и пришел к власти. Но нам, как людям верующим, надо верить, что все-таки все это не навсегда и должно быть иначе.
Спасибо, говорил Сергей Иванович Григориянц. Вот. И в конце концов, я согласен, тысячи извинений, что смею соглашаться с Сергеем Ивановичем, вот, что в конце концов в рамках современных понятий Христа распяло тоже КГБ. И тем не менее, Церковь Христова возрождается, несмотря на все подмены и обманы.
Вот если бы вы это сказали в эфир, это бы замечательно звучало.
Это было сказано в эфир, Сергей Иванович. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», в которой участвовали Сергей Иванович Григориян, диссидент и правозащитник, и историк спецслужб Андрей Геннадьевич Соболев. Вел программу Яков Кротов.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».